Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 29 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о зарплатах и вообще наличии работы в нынешних условиях. Минтруд объявляет, что допускает рост безработицы в стране к концу пандемии в 5-6 раз. Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, дает интервью телеканалу «Россия-24» и говорит, что такое допущение до этого ученые говорили из Высшей школы экономики. И он говорит, да, когда мы говорим о росте до 5-6 миллионов, это, в принципе, одно из сценарных событий. Мы понимаем, что при развитии событий один из сценариев соответствует именно такому уровню безработицы. Министр еще говорит, что по нынешним оценкам официально зарегистрированных безработных в России сейчас 950 тысяч. Параллельно министр экономического развития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве говорит, что те, кто работает, получают зарплаты. Почти 6 тысяч предприятий уже получили беспроцентные кредиты на выдачу зарплат, на выплату зарплат. 22 тысячи обращений находятся на рассмотрении в банках. То есть работа идет. Российские предприятия малого и среднего бизнеса с 1 мая смогут подавать заявление на получение грантов на зарплату. Это тоже говорит Максим Решетников. А Сбербанк говорит о том, кто больше всего зарплаты снизил. Но, видимо, и увольнял, но в данном случае речь идет о снижении зарплат. Больше всего, как выясняется, зарплату сотрудникам на фоне пандемии снизили малые и средние компании в России, сферы спорта, отдыха, развлечений, предприятия общепита и отели. Так, во всяком случае, сказано в презентации вице-президента Сбербанка Станислава Карташова. Фонд оплаты труда клиентов банка, вот Сбербанка и сферы отдыха и развлечений сократился на 30%. 35% компаний вовсе не платят зарплату, 49% платят теперь меньше. Виктор Звагельский, предприниматель и заместитель председателя партии «Роста». Виктор Фридрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что с вашей точки зрения нужно, чтобы и зарплату платили? Вот сейчас ведь не рабочие дни с сохранением заработной платы. Чего-то не хватает или все нормально? Это можно устроить?
Ну, человек, который скажет, что сейчас все нормально, это вообще-то пациент психбольницы, наверное. Но вопрос стоит в том, что, конечно, если мы говорим о том, что сейчас будут выдаваться и выдаются беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, это, конечно, хорошо, но, во-первых, мы понимаем, что эти деньги надо возвращать. И вопрос стоит в том, что бизнес, который не работает 2-3 месяца, и потом все равно эти деньги надо возвращать, это все равно будет катастрофически тяжело, поэтому обязательно надо говорить о некой реструктуризации. Никто не говорит о прощении этих денег, но о том, чтобы эти деньги потом каким-то образом были размыты на достаточно длительный срок, это обязательно. Второе, что очень важно, это, конечно, то, что касается налогов. Прекрасно, что затронуты все виды налогов сегодня, как активизационные, за исключением НДС. Но вы понимаете прекрасно, что дать сегодня разрешение отсрочить налог на прибыль, который вообще не существует, это, в принципе, ничего не дает. То есть мы говорим о том, что, во-первых, все виды налогов должны быть, кроме того, что они должны быть как-то отсрочены, они должны тоже быть подвергнуты реструктуризации. Мы говорим о том, что надо, конечно, будет, если эта ситуация затянется, я надеюсь все-таки, что у нас какие-то выходы уже начнутся там с середины мая, но если она затянется, то, конечно, надо оптимизировать частично НДС. Никто не говорит, что НДС не надо платить, потому что это основа бюджета, но оптимизировать его тоже надо. То есть налоговая составляющая очень важна. Сюда же, естественно, и примешиваются тарифы естественных монополий, потому что предприятие может не работать, оно не работает, но выходят собственники на работу, а у них достаточно большие счета за коммунальные услуги, потому что многие логистические структуры, они вынуждены существовать даже без людей. Да вообще все, что мы не возьмем, даже предприятия общепита, они платят достаточно много коммунальных услуг сейчас. И никто эти тарифы сегодня не снижает и, опять же, никак не оптимизирует. То есть здесь ко всему надо подходить комплексно. То есть либо идти путем, как пошли ряд стран, которые могут себе это позволить, не потому что они такие богатые, потому что просто там инфраструктурно меньше населения, они могут это сделать. Это те, которые полностью компенсировали всем видам неработающих бизнесов их потери. Мы это сделать не можем не потому, что мы такие плохие, а потому что это физически невозможно, даже если бы у нас был суперпрофицитный бюджет, то есть исходя из количества населения, исходя из количества предприятий. Поэтому мы должны идти только другим путем, что мы должны каким-то образом пытаться компенсировать те расходы, которые предприятия несут. Вот это вот, когда я говорю про тарифы, это то, что можно сделать, и то, что в руках государства, на мой взгляд, не так сложно. Сюда же, конечно, и банковская сфера относится, потому что мы сколько угодно много можем заставлять банки не поднимать проценты для предприятий малого, в первую очередь, среднего бизнеса. Но банки – это такие же коммерческие структуры, они зависят от воли ЦБ. Пока ЦБ не будет достаточно жестко и, главное, оперативно реагировать на эти изменения в части, это уж технические вопросы, отмены резервирования, ряда других механизмов, то есть это тоже работать не будет. Поэтому все это прописано не потому, что я рекламирую партию, да, это прописано в нашей программе, мы это докладывали Мишустину. Что-то работает из этой программы, уже отменены, так сказать, ряд административных проверок, там продлены лицензионные требования, то есть сейчас новая лицензия, то есть и продление лицензии не требует каких-то проверок серьезных. Это все хорошо, но это 11-й вопрос. То есть пока вот не будут решены по пунктам, что я сказал, эти все условия, по большому счету, зарплатный проект, с чего вы начали, он может привести просто к тому, что, конечно, хорошо будет получать нулевые кредиты под зарплату, только платить будет некому.
Вот по поводу платить некому. Судя по презентации Сбербанка, например, в малых и средних предприятиях сферы спорта, отдыха и развлечений до 35% компаний, ну, из тех, кто клиенты Сбербанка, видимо, не платят сотрудникам вовсе. Это что значит? Они безответственны? То есть их никак нельзя, как это говорят по-русски, прищучить?
Нет, прищучить можно, но, понимаете, ну, корову, которая не дает молока, ее, ну, даже на мясо нельзя пускать, потому что оно несъедобное, если мы будем говорить с фермерами, да. Здесь вопрос стоит в другом, что когда мы говорим о предприятиях вот этой сферы, это в основном, ну, в подавляющем своем большинстве компании, которые живут за счет оборотных средств, за счет постоянной работы. То есть, выражаясь таким неэкономическим языком, у них нет вообще жирка. И вы понимаете, что большинство предприятий, общепита, там, так сказать, сфера развлечений, они находятся даже в помещениях, ну, процентов на 90 в арендных. То есть, во-первых, арендодатели, естественно, никаких там арендных ставок не снижали. Никаких, так сказать, других преференций им не давали. И так, чтобы у них сохранились сейчас, имеется в виду, у этих малых предприятий и даже средних предприятий в этих сферах, сохранились какие-то деньги, которые позволили бы им содержать своих людей, ну, уверяю вас, таких не так много. И гораздо легче, к сожалению, сегодня работодателям уволить своих сотрудников согласно сегодняшним нормам административного и уголовного кодексов, потом идти во все, так сказать, судебные инстанции, начиная от арбитражных и кончая уголовным судопроизводством, но при этом просто не пойти по миру самим. Ну, по большому, не потому, что они экономят свои деньги, а других выгоняют. Но у них у самих нет денег. Поэтому совершенно естественно, да, поэтому совершенно естественно, что здесь не надо искать в этих бизнесменах каких-то, так сказать, злоумышленников, которые пекутся только в своем кошельке. Да у них нет своих денег.
Понял. Виктор Звагельский, предприниматель, заместитель председателя партии «Роста», был с нами на прямой связи. А у них просто нет денег, поэтому они не платят своим сотрудникам, которые сейчас находятся в вынужденном отпуске. В условиях капиталистической системы, пишет 235-й, работодатель имеет право поступать с рабочими как хочет. Вы думаете? Не знаю. По какой-то причине предприятия общепита не стремятся снижать цены на свои услуги по доставке со снижением расходов, но при этом просят помощи. Кирмай, ну, может быть, они просто не могут снижать цены на свои услуги по доставке? Ну, может быть, они и так минимальны? Григорий из Санкт-Петербурга. Мы подписали договор, что с 1 июля переходим на двухдневную рабочую неделю. Перестраховка, так как обязана предупредить за 2 месяца. То есть кто-то из предпринимателей уже готовится к усложнению ситуации. Так, на всякий случай, предупреждая своих сотрудников вперед. Компании ждут, когда деньги на зарплату будут безвозмездно давать. Зачем вешать на себя ярмо кредита, пусть даже беспроцентного, пишет Андрей Дыдриков. Возникает вопрос. Значит, недостаточно ответственность этих компаний за своевременную выплату заработной платы, если они могут позволить себе ждать, когда деньги на зарплаты будут давать безвозмездно. Я не понимаю, пишет Денис, почему компании не могут платить зарплату и должны брать кредиты, а государство не может и не делает. Почему? Государство как раз может и делает. Насколько я понимаю, оно объявило, что там, где государство хозяин, там зарплаты платят. 7373948, телефон прямого эфира. Никитец пишет, что, видимо, работает в страховой компании, компания платит исправно и вовремя, ни больше, ни меньше. Вот ровно сколько сказано в договоре, столько и платит. К нам присоединяется Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России, член президентского совета по правам человека. Борис Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, во-первых, вот эта история, когда даже уже на министерском уровне говорят, что один из сценариев допускает появление до 6 миллионов, внимание, официально зарегистрированных безработных. Если так действительно произойдет, как вы охарактеризуете ситуацию на российском рынке труда?
Ситуация на российском рынке труда сложна, и тот сценарий, который вы сейчас описали, он, наверное... наиболее пессимистический. На сегодняшний день зарегистрированных на бирже труда безработных насчитывается примерно 950 тысяч человек, по данным Министерства труда. Расчет безработицы по методикам МОТ, Международной организации труда, дает где-то цифру в 5,5 миллионов. С этой цифрой тоже согласно Министерству труда. Та динамика, о которой вы говорите, предполагает повышение в 5 раз, даже не в 2 раза, а в 5 раз, уровень официально зарегистрированной безработицы. Но не думаю, что этот сценарий будет в полной мере реализован. Как правило, в нашей стране низкий уровень безработицы обусловлен низким же уровнем заработных плат. Это всегда срабатывало таким образом. Тем не менее, если оценивать те обращения о массовых нарушениях трудовых прав, которые приходят по горячим линиям Совета по правам человека, Конфедерации труда России, свидетельствует о том, что есть серьезный тренд на рост безработицы. Людей вынуждают уволиться по собственному желанию. У нас тысячи таких обращений, как от индивидуальных наемных работников, так и от больших трудовых коллективов. Людей переводят в неоплачиваемые отпуска, заставляют брать больничные. Все это варианты скрытой занятости, и это не может не беспокоить. Динамика не очень хорошая, и здесь все будет зависеть от того, какие меры поддержки получит бизнес и какие меры поддержки получат российские граждане, каким образом будет обеспечиваться потребительский спрос.
Смотрите, вот вы говорите, это зависит от того, какие меры поддержки будут оказаны бизнесу. Мы вот, если говорить про работников, которые продолжают как бы работать, но им не платят деньги. Вот один из наших слушателей описывает ситуацию примерно так. Компании, возможно, ждут, когда деньги на зарплату государство начнет давать им безвозмездно. Иначе зачем беспроцентный даже кредит на себя вешать? Так вот, компании это могут делать, потому что их трудно привлечь к ответственности за несвоевременную выплату зарплаты в нынешних условиях.
Это суждение радиослушателя о том, что компании ждут каких-то государственных денег. Пока речь идет о том, что эти деньги будут минимальными. Это 12 135 рублей, минимальный размер оплаты труда, который получит предприятие, соответствующее критериям на каждого работника при условии сохранения занятости. Это, конечно, никак не спасет тех работников, зарплата которых была в разы больше, не на уровне МРОТ. Поэтому...
Но ответственности работодателя за тот уровень, который не уровень МРОТ, нет никакой.
Ну, вы знаете, ответственность, конечно, есть. Мы, в общем-то, как профсоюзы, мы рекомендуем органам, которые ведут надзор в области трудовой сферы, прокуратуру, федеральную службу по труду и занятости, сделать проверки более эффективными, непротяженными во времени и реагировать на подобные случаи. Но одновременно есть понимание, что, во-первых, это явление и приобретает массовый характер, и есть серьезные объективные сложности у работодателя с выплатой заработной платы. Мы тут готовы в большей степени реагировать на более серьезные нарушения, которые связаны с незаконными массовыми увольнениями, незаконными выводами работников с предприятий и лишением возможности даже претендовать на повышенное пособие по безработице, которое там с 13 марта у нас соответствует МРОТ.
Здесь вообще, вот по вашему опыту, сейчас что большая проблема? Проблема людей, которые как бы по-прежнему трудоустроены, но не могут получить зарплату, или людей, которых увольняют, что, как говорят бизнесмены, честно увольняют? Алло?
Да-да-да.
Я говорю, вот какая из этих проблем актуальнее?
Проблема актуальнее для тех людей, которых вынуждают писать заявление массово об увольнении по собственному желанию. Эти люди теряют право на выплаты, и эти люди с большой долей вероятности потеряют право на повышенные выплаты. Но даже не у них сейчас самые большие проблемы. А самые большие проблемы у тех, кто был занят неофициально до 1 марта, лишился работы, не уволен официально, не может приобрести статус безработного и может рассчитывать на выплаты от 1500 до 8000 рублей. Вот здесь речь идет о миллионах работников, и мы предлагаем правительству распространить эту меру поддержки пособия безработицы на уровне МРОТ на всех, кто в настоящий момент может претендовать на статус безработного, не только уволенных с 1 марта. В принципе, и президент об этом говорит. Поручение президента от 15 марта прямо говорит о том, что на подобный уровень поддержки могут рассчитывать любые граждане вне зависимости от обстоятельств потери работы. Мы хотим, чтобы правительство привело свои постановления и решения в соответствии с этим поручением президента.
Но у вас есть тогда хоть какое-то объяснение? Сегодня ведь уже и не март. Да уже практически и не апрель, но получается, что люди так и остаются без денег.
К сожалению. Здесь требуются серьезные и быстрые политические решения. Даже если человек работал неформально, он все равно участвовал в рыночных отношениях, все равно косвенно платил налоги, все равно создавал потребительский спрос, и все равно речь идет о гражданах Российской Федерации, от них нельзя просто так отмахнуться, исходя из того, что бизнес втягивал их в неформальные трудовые отношения. Нельзя отмахнуться от самозанятых, нельзя отмахнуться от разорившихся, сидящих без денег индивидуальных предпринимателей. Все они должны рассчитывать хотя бы на минимальную поддержку.
Бизнес, это ваши слова, бизнес втягивал их в неформальные отношения.
Ну, как,
и тут опять мы возвращаемся, к ответственности бизнеса. Его нет, получается.
У нас очень низкая ответственность бизнеса за использование серых трудовых схем. Фактически ее нет. Поэтому с этой стороны нет никаких, у бизнеса нет никаких рисков. Надо поддержать людей, которые оказались без средств существования благодаря той конъюнктуре трудовой сферы, которая была у нас до кризиса. Да?
Там, работники вот эта история, это повод для того, чтобы на эту тему тоже задуматься? Или сейчас скорее надо думать не об ответственности кого-то, а о помощи тем, кто пострадал?
Прежде всего, надо помогать тем, кто пострадал. Но этот опыт, в принципе, конечно, должен быть усвоен и правительством, и сторонами социального партнерства. Нужно понимать, какую цену приходится платить за наличие 25 миллионов неформально занятых в нашей стране. Сейчас все они оказались под угрозой получения минимальных доходов или просто быть отрезанными от этих доходов. Профсоюзы говорили об этом на протяжении многих лет, и вот сейчас наступает момент истины. мы не можем винить людей, которые вынуждены были участвовать в неформальном трудовом, в неформальных трудовых отношениях. В конце концов, делом государства, задачей государства было вывести их рабочие места из тени. А сейчас делает честь для этого государства поддержать их в тяжелый момент, на тяжелый момент экономического кризиса. Это российские граждане. Они никак не могут быть поражены в правах в зависимости от того, каким образом были оформлены их трудовые отношения.
Спасибо, Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России, член президентского совета по правам человека. Он был с нами на прямой связи. Теперь ваши звонки 7373948. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. 115-й уже все посчитал. С его точки зрения нищих 50 миллионов. А как вы считали? Или вам не важно? Вы вот так легко все математические примеры решаете. Дать, говорит, 50 миллионам нищих по 20 тысяч. Это всего 1 триллион, но денег нет. Ну, то есть, во-первых, всего 1 триллион, это легко для 115-го. Во-вторых, 20 тысяч – это нормально. В-третьих, 50 миллионов нищих. Мне кажется, что вот подобного рода решения принимаются с некоторой... Как это сказать-то, я даже не знаю. В общем, расчеты должны быть более аккуратными. Как кажется. Как при нашем капитализме могут создаваться рабочие места, не может понять 235-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Смотрите, вот я сейчас слушал предыдущего оратора. У меня возник такой вопрос. Вот он говорит, надо помочь самозанятым, там надо помочь тем, кто там в серую работает и так далее, и тому подобное. Вот смотрите, я могу сказать свою ситуацию. У меня свой супер маленький бизнес, всего несколько человек сотрудников. Так сложилась ситуация, что перед тем, как ввели карантин, мы сдали несколько заказов довольно-таки крупных, и нам просто не успели за них заплатить. Я попал в ситуацию, когда просто нет сейчас денег, да? То есть они теоретически есть, нам их должны, но по факту их нет. Соответственно, чем мне помогло мое государство, которое все это время платило налоги? Я там не уходил в серую, ничего, да? То есть они говорят, заплати НДС, заплати все. Вот смотрите, все, что нам рассказывали по телевизору, да, о том, что было там куча помощи какой-то по поводу налога на прибыль. Налог на прибыль маленькие предприятия платят раз в год. Все остальное – это авансовые платежи раз в квартал, которые они могут не платить, потому что у них маленькие обороты. То есть маленький, мелкий бизнес, он ничего не получил с этого. По поводу того, что там были уменьшены... вот эти платежи зарплат, да, соответственно, те, у кого были не... То есть, смотрите как, там есть вот типа минимальная зарплата, я, к сожалению, не бухгалтер, но примерно, грубо говоря, там 15 тысяч, ты с них платишь налоги там в полном объеме, да, а вот с того, что больше 15 тысяч, ты уже платишь меньше. То есть, фактически, те, кто зарабатывали там 40-50 тысяч, у кого зарплата, они тоже как бы, практически ничего вообще не сэкономили.
Выход из этой ситуации какой? У нас с вами последние минуты до новостей.
У меня предложение элементарное. Во-первых, пусть все-таки выплатят людям, потому что для многих сейчас эти 12 тысяч – это реально деньги. То есть зачем, понимаете, то есть иностранное пошел путем. То есть проще уволить людей и потом им помогать, чем помочь сейчас же бизнесу выплатить хотя бы по 12 тысяч людям зарплату, чтобы их не увольнять. Вот и все. То есть я не понимаю, почему нельзя пойти этим путем.
Еще раз, как это должно работать с вашей точки зрения?
Помогите бизнесу, чтобы хотя бы по 12 тысяч...
То есть, грубо говоря, не работникам, а бизнесу заплатите, чтобы бизнес выплатил.
Чтобы напрямую бизнес... То есть, смотрите, допустим, работодатели платят работникам, да, по 12 тысяч, и освобожден там... Это идет, допустим, вычетом в его НДС, да? То есть, тем самым... Люди не будут увольнять сотрудников, они будут понимать, что им что зарплату заплатить, что налоги. То есть им проще заплатить людям и сохранить хороших сотрудников.
Совсем коротко, 5 секунд у вас. Скажите, какова ваша ответственность, если вы не заплатите им зарплату?
Я звонил бухгалтеру, бухгалтер сказал, будут пени, да, но это минимальные штрафы. И я, скорее всего, в конце месяца не смогу себе заплатить и своим сотрудникам.
Спасибо. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. По-прежнему в самоизоляции, но в прямом эфире. 7373948, код города 495. Телеграм «Говорит МСК-бот». СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Сегодня мы говорим о ситуации на рынке труда. Сбербанк рассказывает о том, как уменьшаются заработные платы в разных отраслях. Они говорят, что на фоне пандемии больше всего снизили зарплату сотрудникам малые и средние компании сферы спорта, отдыха и развлечений. Министерство экономического развития рапортует, что только 6 тысяч предприятий получили беспроцентные кредиты на выплату зарплат, а 22 тысячи обращений все еще на рассмотрении в банках. Это ведь означает, что люди пока так и не получили. Пока предприятия не получили кредиты на выплату зарплаты, значит, и люди не получили зарплаты. Ну, а в Министерстве труда и социальной защиты говорят, что допускают рост безработицы к концу пандемии в 5-6 раз. Вот о том, что происходит на рынке труда, мы и говорим сегодня. И голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Как ваше положение на рынке труда изменилось? 4 варианта ответа. Я продолжаю получать зарплату в прежнем объеме. Второй вариант. Зарплату сократили, но вовремя платят. Третий вариант, мне вообще не платят пока. И четвертый вариант, меня вообще уволили. Вот четыре варианта, присоединяйтесь, голосуйте, а мы продолжаем обсуждение этой темы. Почему так происходит, что можно изменить в этой ситуации? Юрист, специалист по трудовому праву Валентина Яковлева с нами на связи. Валентина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, насколько законодательство в нынешней ситуации стоит на страже, как это принято говорить у журналистов, прав работников сейчас?
Ну, на самом деле, в текущей ситуации законодательство полностью стоит на стороне работников. В трудовом договоре прописывается, ну, там изначально был прописан режим рабочего времени, full-time, полное рабочее время, и размер заработной платы. Соответственно, работодатель обязан выплачивать заработную плату в соответствии с вот этими условиями трудового договора. Чтобы работодателю правомерно платить зарплату в меньшем размере, ему нужно было внести изменения в трудовой договор. Сделать это в оперативном порядке можно было только с согласия работника. То есть, по сути, что в большей части происходило, работодатель предлагал заключить доп. Соглашение об изменении заработной платы, об изменении полного рабочего времени на неполное рабочее время, тем самым тоже, соответственно, уменьшалась оплата. Работник соглашался, подписывал, понятное дело, что он стоял, был вынужден это сделать, потому что у него стоит выбор, либо, собственно говоря, там совсем будет уволен через некоторое время, либо вот сохранится на какое-то время оплата, но в таких условиях. Поэтому, как правило, работники вынуждены подписывать эти соглашения, и, соответственно, тем самым уменьшается оплата. Но это же все равно выбор и право работника подписать это доп. Соглашение или не подписать.
Вот это еще один вопрос про права работников и то, насколько они их осознают. Сейчас довольно часто рассказывают о том, что многие работники подписывают заявление об увольнении по собственному желанию, а это уж точно решение работника по этому поводу. В первом случае они подписывают, стремясь сохранить рабочее место, говорите вы. Во втором случае вообще непонятна логика поведения работника.
Да, подписывать, работодатели, кроме того, что просят подписать соглашение об изменении зарплаты, они также просят подписывать заявление на отпуск без сохранения заработной платы и заявление на увольнение по собственному желанию. Здесь опять повторюсь, это выбор работника, то есть он может написать эти заявления на увольнение, на отпуск без сохранения, может не писать, но нужно дать там определенной стойкостью психологической. То есть большинство работников на самом деле не совсем понимают и осознают, что они делают, под давлением пишут эти, а потом пытаются обжаловать в суде. В суде либо идут в инспекцию жаловаться, но в таких ситуациях, к сожалению, доказать факт того, что работника заставили это сделать, достаточно сложно, потому что...
А если... Да, это понятно. А если работник ничего не подписывал, но при этом либо... вынужденно получает меньшую зарплату, потому что прежнюю не платят, либо остается без зарплаты вовсе. Каковы перспективы преследования работодателя?
Здесь все зависит от действий работника. Если он идет в инспекцию, жалуется в инспекцию, то инспекция достаточно оперативно проводит проверку. запрашивает документы, работодатель предоставляет документы, из которых сразу видно, очевидно, что зарплата не выплачивается в полном объеме, и он выдает предписание об устранении нарушений. То есть, ну, это даже, по сути, не нужно идти обращаться в суд, потому что спора как такового нет. Если по условиям трудового договора, грубо говоря, зарплата составляет 20 тысяч рублей, а работнику платят 10, то, ну, вот эту разницу в 10 тысяч вполне легко можно вернуть через там элементарное обращение в инспектор.
А работодатель говорит, так меня же закрыли, я же не могу работать, поэтому откуда у меня деньги на выплату заработной платы?
Ну, он говорит, может, все что угодно. У нас же с указом президента было четко обозначено, что дни нерабочие с сохранением заработной платы. То есть у нас четко и однозначно было сказано, что заработную плату нужно было сохранить.
То есть эти вот условия... невыполнение указа президента в этом смысле, оно влечет за собой какие последствия?
Привлечение к административной ответственности по части 6 статьи 5.27. Вот я там не помню, какие суммы. По-моему, штраф до 80 тысяч на юридическое лицо. Я сейчас могу ошибаться немножко в размерах штрафа.
В нынешних условиях невыплата заработной платы не приравнивается к уголовному преступлению?
Нет, там есть еще критерии привлечения к уголовной ответственности, несомненно. Оплата должна быть в течение более чем, по-моему, 2 месяца происходить. И размер задолженности тоже должен составлять там определенную сумму. Но помимо всего прочего должна быть вина работодателя в том, что он не выплачивал зарплату. А вот здесь уже, когда денег нет, соответственно, работодатель не может выплачивать зарплату. Привлечь его за это к уголовной ответственности нельзя. А когда у него деньги есть, и он намеренно, сознательно не платил, и были достигнуты другие критерии привлечения к уголовной ответственности, тогда могут привлечь к ответственности, именно к уголовной. Но тут важный момент идет вины генерального директора.
С вашей точки зрения, как юриста, насколько много подобного рода дел будет рассматриваться в судах, и не только в судах, в трудовой инспекции по итогам нынешней кампании?
Сейчас, на самом деле, самый распространенный запрос в инспекцию – это меня просят написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, насколько это законно. То есть вот в инспекцию сейчас идут вот в большом количестве такие обращения. Отпуск без сохранения, заявление на увольнение. Я полагаю, что по окончании вот этого вот периода и еще там через некоторое время, когда там все-таки компании откроют, когда мелкий и средний бизнес начнет как-то пытаться возвращаться к тому, что было, у кого-то получится, у кого-то не получится, опять станет вопрос, что делать с работниками, решать как-то. То есть нарушения будут продолжаться. И да, конечно же, у нас, я думаю, что волна суды исков о взыскании зарплаты, о восстановлении на работе будут прям очень много на эту тему.
А вот эти иски о взыскании зарплаты, насколько они перспективны?
Ну, все же зависит от каждой конкретной ситуации. Если мы так говорим, что работодатель просто не платил, хотя должен был платить, то, спора нет, решается достаточно быстро и легко в пользу работника. Но здесь, я повторюсь, даже в суд не нужно обращаться. Здесь, чтобы сэкономить там деньги и средства, проще работнику обратиться в инспекцию. Когда речь идет уже о какой-то ситуации посложнее, там работодатель неправомерно ввел простой, оплачивал в размере 2/3, а должен был оплачивать полную зарплату. Тогда да, тогда тут имеет смысл в суд обращаться. Когда просили писать заявление на отпуск без сохранения заработной платы, и у работника есть хоть какие-то доказательства того, что его действительно к этому понуждали, то тоже нужно будет идти в суд.
Все зависит от конкретной ситуации. Спасибо, Валентина Яковлева, юрист, специалист по трудовому праву, была с нами на прямой связи. Продолжаем голосование в нашем телеграм-канале. 400 человек уже проголосовали, вы тоже присоединяйтесь. Еще 15 минут на то, чтобы проголосовать. Что по поводу вашего положения на рынке труда? 4 варианта ответа. Я продолжаю получать зарплату в прежнем объеме. Зарплату сократили, но вовремя платят. Меня вообще не платят. Вроде как работаю, но и денег не получаю, а может быть и не работаю, но все-таки некое рабочее место есть, но не платят. И, наконец, и рабочего места нет, и денег нет, меня уволили. Это четвертый вариант голосования. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Ну вот я слушаю, многие предприниматели сетуют, что нет возможности платить заработную плату, и государство не помогает. Но дело в том, что если у них вид деятельности таков, что сейчас же кризис мы входим, но не сейчас разоряться, так чуть-чуть попозже. Поэтому как бы банки все просчитывают их возможности. Поэтому помогают там предприятиям, которые могут потом и кредит погасить. Понимаете? Поэтому, что им сказать? Если они на ладан дышат, вот так вот надо закрываться и идти наемным работникам работать.
А наемным работникам тех, кому вы советуете идти наемными работниками, что посоветуете?
А, понимаете, мы же, как это, знаете, Великая депрессия. Ну что, вот в Москве же, Филиппов у вас тут был на радиостанции, он сказал, у нас 40 тысяч вакансий в Москве. Ясное дело, что они не самые лучшие, иначе бы они бы не были бы, давно бы их разобрали. Выхода нет, сейчас придется, знаете, закрывать глаза, идти, сколько заплатят, сколько и заплатят. 30 тысяч, 20 тысяч. Просто уже людям надо как-то вот это, реально смотреть на вещи.
Но люди... Хорошо, подождите. Вы говорите, людям надо реально смотреть на вещи. Многие люди смотрят на вещи реально таким образом. Государство должно мне денег.
Это как они немножко поживут, посмотрят, что в мире делается, и как бы, знаете, все немножечко. Знаете, я бы на их месте сказала спасибо, что вот еще не отправляют стоять, вот, знаете, за похлебкой на, знаете, пункты есть, где бомжей кормят, вот туда вот.
Туда никто не отправляет. Я понял, спасибо. 7-3, 7-3-90 во всех странах туда вот нигде целевым образом не отправляют. Работаю и получаю, как обычно, жену выгнали в отпуск без содержания. Это русский инженер 329-й. Значит, Дмитрий Соболев пишет, как можно требовать исполнения законов от работодателей в незаконно объявленном непонятном правовом поле. Но для этого надо все-таки вернуться в юридическую плоскость и обсуждать, насколько это незаконно. Но мы-то обсуждаем вот это правовое поле, в котором работники требуют исполнения законов от работодателей. Пока вы не докажете, что это правовое поле недостаточно законно, оно считается законным, Дмитрий Соболев. Я ИПшник, налоги надо платить, платить нечем. Это вот как раз тот самый Сергеич, который на дошираке. 115-й рассказывает, что он легко посчитал, как нищие высчитываются в стране. Оказывается, берешь 75 миллионов трудоспособных, считаешь, что 2/3 из них сидят дома. Кстати, как это так? Очень легко. Короче, у человека очень легко высчитывается все. Дома сидят, значит, 2/3 сидят дома, значит, они нищие. Все, кто сидит дома, нищий. Вот так у 115-го легко получается. Григорий из Питера пишет, что за апрель заплатят 80%, премии не будет. На премии сэкономили, утверждает он. 7373948, телефон прямого эфира. Кермай утверждает, что многие ИПшники лукавят. Вот не хотят ему платить за контракт. А он перекладывает ответственность за государство. Вот если бы ИПшнику в обычное время не стали платить, он ведь не требовал бы денег на доширак у государства в этой связи. Искал бы другого заказчика. Но тогда бы Кермай, понимаете, у него был бы шанс найти другого заказчика. А сейчас такая проблема, что с заказчиком, во всяком случае, пока у многих есть проблемы. Просто нельзя. Неизвестно, что будет с премиями, зарплату платят исправно, продолжает Никитец, который, напомню, в страховой компании. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот вы знаете, уже за год до коронавируса было видно, что магазинчики все переполнены, все затоварены до потолка. Платежеспособность населения снизилась, ничего не покупалось. Почему вот так вот люди реагируют, непонятно. Я согласна с той женщиной, которая говорила, на что жить, если не работать. Надо иметь несколько специальностей в России. Даже великий Цискоридзе, он говорит, пока есть стаканы в метро, я без работы не останусь. Внизу по эскалатору спускаться. Что же это такое-то? Это вообще люди, вот где они хоть живут и где находятся?
Ну, они живут рядом с вами.
Ну, понятно, но вот эти незрелые вообще предложения, их выводы и прочее, какой там бизнес, небольшой, маленький, ведь видит же что. Иди ты машинистом в метро, 30 тысяч стипендий, и через там сколько, 2-3 месяца ты будешь 80 тысяч получать.
Для этого здоровье нужно. Ну ладно, я понял, ваша идея понятна. 235-й не может понять, как работодателя, собственника можно заставить взять работника на работу, если тому это невыгодно. Собственнику. Непонятно. 115-й продолжает настаивать на своих цифрах. 70% не имеют никаких сбережений и статистики. И что? Вот дальше-то что? Что это означает? Эта цифра означает, что где-то в статистических выкладках вы видели, что 70% не имеют никаких сбережений. Это их ответы. Все. Это не говорит о том, что они нищие. Это не говорит о том, что у них нет работы. Это не говорит о том, что они сидят сейчас все в самоизоляции. Самозанятые в декрете, ни декретных, ни работы, ни выплат. Жалуется 614-я. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здравствуйте, любимое радио. Ну, момент такой, на самом деле, достаточно своеобразный у нас сейчас происходит. Касаемо работников, вот у меня 50 человек, сотрудников. Да, вопрос к бизнесу, к одному из ораторов сегодняшних. Ребята, если вы не в состоянии кормить 50 человек на всего лишь отрезке там 1.5-2 месяца, нету зарплаты, ну, резервного фонда какого-то на зарплаты, ну, значит, фиговый у тебя, друг мой, бизнес. Нет, момент номер один. Потому что мои там производство сидит все на самоизоляции, все сидят дома, да, но все получают полностью зарплату. Другое дело, что к вопросу...
Погодите, можно я вас прерву? Вот да, смотрите, смотрите, вот вы сейчас говорите, что вот у вас, в отличие от других, значит, есть какой-то жирок, который позволяет вам сейчас, несмотря на отсутствие заказов, платить людям зарплату за отсутствие работы. Так вот, по вашему ощущению, таких, как вы, много среди предпринимателей?
Ну, на самом деле, я вам так скажу, что я вот общаюсь там с огромным количеством, да, большим количеством там людей, партнеров, резервы есть у всех. Другое дело, что в большей, скажем так, степени все сразу начинают, ага, эта денежка-то моя, а отдам-то я ее никуда. И вот здесь начинается сокращение расходов. Вот. Что касаемо действий государства, ну, мне, например, вот как человеку, который завязан в основном на государственный заказ, да, ну, мне, например, намного важнее, чтобы Бирюков там, да, с Собяниным, которые почему-то решили, что благоустройство надо остановить просто и все. Вот один единственный регион. Алло, алло.
Да-да-да, ну потому что в этом регионе сложнее всего ситуация.
Согласен, ситуация сложнее, но в конце концов работы, которые производятся на свежем воздухе, при этом их прекрасно производят, например, там автомобильные дороги, да, подразделения московские, там автодороги ВАУ, СВАУ, там я не знаю еще кто-то.
Не-не-не, ну мы сейчас не будем спорить, вот почему Иванов может работать, а Петров не может. Давайте мы в рамках этой программы, есть вопросы, мы просто вот это подчеркнем, но спорить на эту тему не будем. Хорошо, значит, скажите, тут ведь другой вопрос, насколько вы боитесь не выплатить людям зарплату? А, ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Про рост безработицы и сокращение зарплат. Четыре варианта ответа. Наш телеграм-канал «Радио говорит Москва». Четыре варианта. Я продолжаю получать зарплату в прежнем объеме. Мою зарплату сократили, но вовремя пока платят. Мне вообще не платят зарплату. И, наконец, четвертый вариант. Меня уволили в результате. Мы говорим, понятно, что за последние 1.5 месяца. Ну, это тоже надо. 500 человек проголосовали, присоединяйтесь тоже. Еще 3-4 минуты на голосование, и будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вообще не понимаю этого мужчину, который содержит 50 человек, неизвестно, сколько времени будет это держать. То есть он хочет...
Неизвестно, вот тут не будем, давайте не будем сразу. Неизвестно.
Почему?
Ну, потому что, вы что, хотите сказать, это полгода продлится?
Не, ну почему, а почему? Какой смысл 2 месяца платить, это, допустим, на 50 человек, это, ну я не знаю, там 15-30 миллионов.
Ну потому что вы потом будете этих людей искать, они к вам не придут.
Я вообще не вижу смысла их содержать, вот честно вам говорю, не вижу смысла. Если бы это, да, было месяц...
А если закон вас обязывает их содержать?
Нет такого. Вон у меня тесть сегодня, ну я вам говорю, вот у меня тесть сегодня, встречался с ним, он говорит, что 500 человек с завода отправили в отпуск не на зарплату, а просто в отпуск, это вот под Подмосковье.
Вам только что говорила юрист, скорее всего это сделано на условиях того, что работники согласились на такой отпуск.
Ну а куда денешься?
Это вопрос.
Тут, в принципе, никуда не денешься. То есть для Подмосковья 45 тысяч, 50. Вот они все получают там на заводе, он говорит, примерно. Ну, кто будет против? Тот с чем-то недоволен, до свидания, иди на 25.
Понятно. А они не пойдут. Поэтому, ну тогда получается, что если все идут на 25, а они получали 50, то они два раза по 25, один месяц можно и без зарплаты посидеть. Ну вот такая логика. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать ваши звонки. Продолжаем говорить на тему безработицы и сокращения зарплат. Голосованию еще 3 минуты. Да, тут, смотрите, еще 4 минуты голосования. Ваше финансовое положение изменилось или не изменилось? 4 варианта ответа. Я продолжаю получать зарплату в прежнем объеме. Мою зарплату сократили, но вовремя платят. Мне вообще не платят или меня уволили. Вот 4 варианта. Продолжайте голосовать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Ну, вот не просто, чтобы мужчину, который вот говорит 50 сотрудников, он оговорился. Он имеет отношение с господрядами. А господряд рано или поздно он его освоит. И он не потеряет ничего, заработает чуть позже свои деньги.
Ну, вот. Да.
А те предприниматели, которые вот именно оказывают услуги населению, эти услуги уже потеряны, мы их не доокажем, мы эти деньги не вернем. Вот, я просто тоже...
Нет, смотрите, но вам обычно... Я вот то, что я видел в социальных сетях, когда говорят так, как говорите вы, я вижу возражения, которые звучат примерно так. Смотрите, так. Люди сидят голодные до ваших услуг. Самоизоляции-то, ваши клиенты.
Да.
Ну, как только им разрешат, они как ломанутся к вам, вы в деньгах просто захлебнетесь.
Я с вами не соглашусь. Государство будет постепенно выпускать эти услуги, я вас уверяю. Будет кафе намного меньше, салонов будет намного меньше, чем нужно потребности. Будет постепенно, причем там раздвинет столики или раздвинет кресла для парикмахерских. Все будет постепенно. Еще неизвестно, сколько это продлится для того, чтобы опять не вернуться к пику заболеваемости. Мы же все еще пока не переболели, и вакцины
нет. И тогда мы возвращаемся к судьбе работников.
Ну, к судьбе работников ситуация такая, по своему предприятию могу сказать. Да, никого не сокращали, зарплаты не уменьшали, по договоренности с сотрудниками попросили отгулять всех по 2 недели очередного отпуска с выплатой отпускных.
Разумно.
Потому что сказали так, все равно, ребята, полноценного отпуска у вас не будет, надеемся, что потом будут востребованы услуги и придется работать, а вы захотите в отпуск.
Ну, получается, что в данном случае работники и работодатели пошли навстречу друг другу.
Но я при этом могу сказать дальше, если такое вот, но при этом наша фирма вот сейчас реально в убыток работает, мы импортные товары поставляем. Самое интересное, 1 марта, 7 марта, когда резко скаканул доллар, мы предыдущий квартал из-за этого закрыли в убыток, из-за того, что мы погашали задолженность по оплате товаров, которые поставляем в сети, ну, с отсрочкой, получили деньги позже, заплатили поставщикам, и мы весь первый квартал сработали в убыток из-за того, что курс высокий. Ну, это, понятно, риски. Это разово, я к этому отношусь, но... Если изоляция будет длиться и, соответственно...
Но одни риски накладываются на другие, я понял. Спасибо. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Последние 2 минуты, последние минуты голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юр, добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Юр, вот абсолютно я согласен. Я тоже плачу своим зарплату, но я сократил 4 там или 5 девчонок сократил, да? Юр, вот кто пойдет, откуда побегут люди с деньгами? Если вот правильно сейчас парень сказал, с завода просто за свой счет, ребята, идите в отпуск. Где они деньги возьмут? И вот одну никогда с женщинами не вступал. Если кто-то шибко грамотный, пусть идет грузить чугуни. Спасибо.
Шибко грамотный пойдет к юристу. И деревенский парень ушел. 7373948, телефон прямого эфира. Мне все-таки вот, если уже вы говорите вот в таких параметрах про ошибка грамотных, мне кажется, что они не к чугунию, а к юристу пойдут. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. У нас последняя минута. По возможности будьте кратки. Слушаем.
Очень кратко. У нас связь с вами разорвалась. Как раз я вернулся, слава богу. А вот касаемо 50 человек, то, что я говорю, молодцы, все, конечно, ребята умные, но они...
30 секунд.
Пускай они откроют свое сначала, потом попробуют найти специалистов. Это первое. Второе, кинуть 50 семей, вышвырнуть на улицу, когда там жрать будет нечего. У меня рука не поднимается, я лучше буду платить. Плевал я в этом плане на законодательство. Я не его боюсь. Я себя уважаю, в первую очередь. Все.
Понятно. Часто, на самом деле, многие говорят, что вообще главное обычно самоуважение, а не отношение к законодательству. Просто кого-то законодательство – это то, что заставляет выполнять определенные обществом правила. Но вот для кого-то эти правила заставляют выполнять самоуважение. Результаты голосования подводим. Спасибо всем, кто проголосовал. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилось у нас следующее. 51% продолжает получать зарплату в прежнем объеме, 19% зарплату сократили, но платят вовремя, 22% говорят, что и не уволили, но и не платят, и 8% говорят, что их уже уволили. Программа «Своя правда». Спасибо.